1 сентября 1913 года. Мой день рождения, но это абсолютно не важно. Ибо то, что случилось прошлой ночью, расставило все по своим местам. Кромешный ужас поглотил меня. Я не знаю, что делать. Похоже, меня ожидает смерть, но это, быть может, даже к лучшему. Тогда, выбравшись на крышу, я спустилась по водостоку на землю и поспешила за злодейскими личностями, что уносили куда-то Женечку. В том, что свертком была именно она, я уже не сомневалась. Странное дело, но они направились через лес к проселочной дороге, а потом к дубу с двойной кроной. Затем же произошло нечто невероятное. Один за другим эти личности исчезли, вернее, сквозь землю провалились. Но напугать меня уже было невозможно. Я подошла к дубу, осветила землю подле него фонариком и натолкнулась на железный люк, ранее на глаза не попадавшийся, видимо, по причине того, что он был ловко замаскирован слоем земли, травой и листьями. На люке явственно проступал уже знакомый мне сатанинский знак. Я приподняла люк и увидела железную лестницу, уводившую куда-то вглубь земли. Пусть даже и в преисподнюю, мне было все равно. Я начала быстро спускаться вниз. Спуск был долгий. Наконец лестница закончилась. Посмотрев наверх, я увидела темное небо, усеянное сверкавшими звездами. До поверхности было не меньше 10, если не 12 метров, хотя, предполагаю, 13, все же чертова дюжина. А потом внезапно крышка люка с грохотом захлопнулась, и явно не от ветра. Ее кто-то закрыл, кто-то, наблюдавший за тем, как я спустилась вниз и притаившийся, наверное, за мощным дубом. Взбираться вверх я не стала, справедливо полагая, что крышка уже закрыта и обратного пути нет. Но я не для того спустилась в подземелье, чтобы позорно бежать оттуда. Задачей моей было спасение несчастной Женечки. Посему я направилась в одном единственном направлении. Рукав у подземелья был один. Вдали мерцал тусклый свет, и слышались странные песнопения, становившиеся громче с каждым шагом. Наконец я перешагнула порог большой пещеры, вернее, как мне стало ясно, склепа. И поняла, что подземный ход проходит под старым кладбищем, соединяя, видимо, расположенные на нижнем ярусе сооружения. Пещера была озарена пламенем факелов, висевших на стенах. И была она абсолютно пуста, ни единой живой души. Но кто же тогда только что пел? Мое внимание привлек то ли алтарь, то ли жертвенный камень, стоявший на возвышении, но на нем возлежала не Женечка. На нем лежало нечто, не поддающееся описанию. Нет, это была не галлюцинация и не иллюзия. На камне покоилось некое существо. То ли человек, то ли демон, то ли помесь того и другого. Бугристая кожа. Некое подобие небольших рогов на лбу. Острые вампирьи зубы, когтистые лапы. Тело, поросшее жесткой шерстью. И огромные, полные страха и мольбы глаза. Существо, извиваясь и издавая странные звуки, явно страдало. Я отступила прочь, а потом поняла, что обязана помочь ему. Бросившись к пленнику, я попыталась стащить его с возвышения, но увидела, что его конечности привязаны к железным кольцам, укрепленным в камне. Я вытащила из кармана перочинный нож, желая обрезать удерживавшие существо путы, обернулась и поняла, что зала вдруг заполнилась людьми в белых балахонах. Лиц этих фигур я не видела, ибо они были закрыты капюшоном. Несколько этих субъектов ринулись ко мне. Я сопротивлялась, как могла, но чья-то рука приложила мне к лицу пропитанную хлороформом тряпку. Я потеряла сознание. А когда пришла в себя, поняла, что с меня сорвана одежда, и я вертикально прикована к стене. Люди. Хотя какие это были люди. В белых балахонах стояли вокруг алтаря, держа в руках странные кривые кинжалы. Появился высокий субъект в черном облачении, который, судя по тому, с каким трепетом его встретили прочие собравшиеся, был их предводителем. А затем он скинул скрывавший его лицо капюшон, и я узрела Гелиана Георгиевича Тугодумова. Что же, мои подозрения более чем подтвердились, но легче от этого не стало, тем паче, что я находилась в безвыходной ситуации. Словно по команде, прочие личности стянули капюшоны, и мне стало ясно, что все лица мне отлично знакомы. Студиозус агроном, баронесса фон Зимец, генерал Прошкин, старый граф и даже графиня Мария Ростиславовна, а также Ольга Григорьевна со своим женихом и его родителями, а также несколько прочих окрестных помещиков. «Вы сумасшедшие!» — заявила я гневно. «К тому же преступники! Вы ведь поклоняетесь нечистому!» Гелиан Георгиевич усмехнулся и заметил. «Наш хозяин велик и могуч! И ты, глупая девица, удостоилась огромной чести! Чести стать матерью его ребенка! Начнем ритуал!» Соседи-идолопоклонники вытащили из ниши стенд, на котором висели обнаруженные мной в доме генерала Прошкина человеческие скальпы. Одно место в середине было пустым. Снова раздалась заунывная мелодия. Внезапно из тьмы появился еще один участник этой мерзопакостной, богопротивной мистерии. Гелиан Георгиевич ухмыльнулся и протянул ему кривой кинжал. И сей субъект, схватив рукоятку обеими руками, совершил ужасное, небывалое, не поддающееся пониманию преступление. Нет сил моих описывать сей гадкий ритуал. Скажу только, что жертва его стала то несчастная, нет, совсем не страшная, а скорее вызывавшая жалость существо, что возлежало на алтаре. Ибо только в бульварных романах, что обожала читать моя покойная мамочка, доблестный сыщик всегда приходит на помощь в самой, казалось бы, безвыходной ситуации и спасает главного героя или героиню от неминуемой смерти. Такого в этот раз не случилось. Когда же отделенный от туловища 13-й трофей понесли к кошмарному стенду, я не выдержала и закрыла глаза. «А теперь настал час, ибо он рассчитан заранее. Цикл начинается в этот момент», — провозгласил Гелиан Георгиевич. Я ощутила, как кто-то дотронулся до моего тела. То, что последовало за этим, можно сравнить с животным актом копуляции, жестоким и беспощадным. Слезы лились у меня из глаз. Кровь текла из губы, в которую я впилась зубами, боясь выдавить хотя бы один звук, ибо не хотела просить о пощаде. Все равно ожидать ее было смехотворно. Тот, кто взял меня силой, был безжалостен и груб. Отвалившись, наконец, от меня, он отошел в сторону, а затем я услышала голос старого графа. «Сын мой, я так горд тобой! Ты наследник нашего рода и имени, сделал то, что и надлежит сделать. Забудем же все наши распри. Наш повелитель через тебя сумел снова стать отцом». Я в ужасе распахнула глаза. и увидела перед собой обнаженного, столь желанного, с фигурой Аполлона, залитого с ног до головы кровью цинично ухмыляющегося моего любимого Мишеньку. 4 ноября 1913 года. Давно не прикасалась к дневнику. Не знаю, для кого эти записи, и прочитает ли их кто-нибудь в будущем, но все равно украдкой от своих тюремщиков пишу. Дневником мне удалось завладеть, когда меня после ритуала, обессилевшую и подавленную, запихнули в мою комнату на Мухиной даче. Пробыла я там недолго, всего полчаса, а потом меня перевели в комнату, служившую до этого гардеробной графини Марии Ростиславовны, угловую, с замурованными окнами. Среди вещей, которые мне было дозволено взять с собой, я сумела утаить и дневник, а также два карандашных огрызка, так что надо быть экономной. Кстати, об экономии. Охраняет меня все та же любезная экономка Луиза Артамоновна. Есть на Мухиной даче и другие люди, однако графское семейство в спешном порядке укатило за границу, и только я осталась здесь пленницей. Но не это главное. И ужаснее всего даже не предательство Мишеньки, которого я все еще люблю, и о котором постоянно думаю, несмотря на то, что он, как и его родители, оказался мерзким сатанистом. Ведь после этой ночи, когда он силой взял меня, вскоре после этой ночи я ощутила, что ношу его ребенка, а мои тюремщики словно знали, что так оно и будет. Из обрывков их разговоров я поняла, что именно этого они и ждали, и что я должна произвести на свет ребенка их хозяина, так как я уже поняла, кем они почитают своего хозяина, то страшно даже думать, что случится со мной и с моим малышом, когда придет время мне рожать. 8 декабря 1913 года. Живот мой растет не по дням, а по часам. Ко мне регулярно наведывается повитуха Евдокия Романовна, которая проверяет меня на предмет здоровья плода. Их только это и интересует. Никто особо не скрывает, что после того, как я выполню свою миссию и подарю жизнь ребенку их хозяина, от меня избавятся. Посему я давно и усиленно думаю о плане побега. Мне удалось завладеть дубликатом ключа, который оставил один из тюремщиков в двери. 25 декабря 1913 года. Побег, увы, не удался, меня поймали. В качестве наказания лишили теплого одеяла и подушки, а также урезали рацион еды. Впрочем, я поняла, что к ним кто-то приезжал и по голосу узнала, что это был Мишенька. Он отдал распоряжение выдать мне снова одеяло и подушку, а также хорошо кормить. А еще... Еще он говорил о том, что они принесли в жертву своему хозяину безвинную крошку Женечку, мою воспитанницу. И, выдав все за несчастный случай, укатили на юг Франции. Они и произвели несчастную на свет, чтобы рано или поздно сделать жертвой своего мерзкого повелителя. Вот ведь изверги! Ко мне он не заглянул. Я знаю, чего он приказал хорошо обращаться со мной. Бояться, как бы с ребенком ничего не вышло. Я же не верю в то, что ношу в себе исчадие ада и ребенка повелителя мух, как именуют они своего хозяина. Все эти люди сумасшедшие, опасные сумасшедшие. Да, они объединились в секту сатанистов, история которой, не исключаю, насчитывает многие десятилетия, то и целые столетия, но сути это не меняет. Они поклоняются тому, кого просто-напросто не существует. Однако, думая о том, что случилось, я все больше убеждаюсь в том, что если есть Боженька, то имеется и его антипод, повелитель мух. Да и мои тюремщики. Они ведь маньяки, жесточайшие убийцы, причем все с копом. Теперь мне ясно, отчего того, кто лишал жизни людей, потрошил их и уносил с собой столь важные для их гадкого ритуала головы, так и не нашли. Потому что убийцей был не один человек, а все они сразу. Все они и убивали несчастных жертв, а потом в случае необходимости создавали друг другу незыблемое алиби. Или же... Писать об этом не хочется, но я постоянно думаю. Или же есть рациональное зерно в том, чему они поклоняются. И гложет меня мысль о том, что не исключено, в чреве моем сидит ребенок сатаны, и что я произведу на свет подобие того странного адского существа, которое, как я теперь поняла, жило в подвале, в тайной комнате, и которое было принесено в жертву на алтаре в пещере под кладбищем, ибо была это помесь человека и беса. Но как такое возможно? 31 декабря 1913 года. Год как нет с нами мамочки. И хорошо, что всего этого она не застала. Не могу избавиться от мысли о том, что у каждого в жизни есть свое предназначение. Неужели мое стать матерью ребенка-повелителя мух? Что-то подсказывает мне, что зло совсем не так абстрактно, как принято считать в нашем просвещенном мире. Зло оно в нас самих, в том числе и во мне, и уж точно в тех, кто заточил меня сюда. Но могу ли я думать о том, что ребенок, внук или внучка моей матушки, коих она никогда не увидит, есть средоточие зла? Нет, не хочется думать и писать об этом, но избавиться от тревожных мыслей я просто не в состоянии. 2 января 1914 года. Вот и наступил новый 1914 год, а я по-прежнему в заточении. Они регулярно устраивают в моей комнате обыски, потому что боятся, что я снова попытаюсь бежать. Я постоянно думаю над этим, но пока ничего не придумала. Дневник первое время я прятала под матрасом, потом, когда они стали переворачивать онный в самом матрасе. Но после того, как я пыталась бежать, они начали прощупывать матрас, подозревая, что я могу там что-то утаить. Я уж думала, что они найдут мой дневник, единственную отдушину в этом смрадном заточении. Однако мне и тут помогла судьба. Мебели в моей каморке практически нет, только огромный, похожий на гроб шкаф, что стоит напротив моей кровати. Причем шкаф такой тяжеленный, что сдвинуть его с места не под силу никому, даже нескольким дюжим мужикам. Шкаф абсолютно пуст, иногда мне нравится забираться в него и закрывать дверцы, воображая, что я потом их открою и окажусь в мире, где нет жестокости, боли и сумасшедших тюремщиков, поклоняющихся повелителю мух, но такого, конечно же, не происходит. Однако во время одного из таких сеансов отчаяния мне удалось установить, что задняя панель шкафа, та самая, что прилегает к стене, движется, если задействовать особый механизм. Но нет за ней тайного хода, который мог бы вывести меня отсюда, а всего лишь оклеенная веселыми детскими обоями стена. Но стена не простая, а с вмонтированным в нее сейфом. Причем в замке сейфа я обнаружила ключ. Подозреваю, что даже члены графского семейства не знают о существовании этого старого, судя по всему, установленного еще при строительстве дома сейфа. Кажется, когда-то был здесь будуар графини Бальзуевой Мухиной, урожденной маркизы де Флай, и в сейфе она могла хранить свои драгоценности, или, если предположить, что и она, и ее супруг тоже были оккультистами, нечто гораздо менее безобидное. Как бы то ни было, но мои тюремщики не подозревают о наличии этого сейфа. Именно в нем я прячу теперь свой дневник, а ключ засовываю в один из пазов шкафа. Впрочем, в этот пустой монстр они заглядывают мельком. А Василек, тот самый, уже ссохшийся, что подарил мне летом Мишенька, у меня рука не поднимается выбросить его, ведь я все еще люблю его, этого монстра, отца моего ребенка. 19 февраля 1914 года. Я постоянно ощущаю, как ребеночек ворочается в моем чреве. Повитуха заставляет меня принимать горькую микстуру. Им важно, чтобы здоровье у меня было отменное. У меня и у моего чада. Впрочем, они похожи на мясника, который кормит корову на убой. И эта корова я. 5 марта 1914 года. Немного простыло, и это вызвало среди моих тюремщиков панику. Тотчас появилась акушерка, а вместе с ней врач, долго осматривавший меня и вынесший свой вердикт. Они даже стали лечить меня, боясь, однако, нанести вред ребенку. Кажется, они даже поклоняются ему. Я же все думаю о том существе, что жило в подвале. Это же была не кукла. И это не был неведомый зверь. Это был человек, но какой? Я все больше убеждаюсь в том, что это был человек, отцом которого являлся дьявол. Посему и появился на свет этот монстр с рогами черта, когтями беса и клыками вурдалака. Быть может, было бы лучше, если бы я вдруг потеряла свой плод. 14 марта 1914 года. И вот миновал второй день рождения мамочки, без нее самой. Я практически все время провожу в кровати, потому что роды будут иметь место, как я поняла, в самом конце апреля. Из разговоров тюремщиков я поняла, что они ожидают, что случится это в ночь с 30 апреля на 1 мая. Ну как же, шабаш ведьм, Вальпургиева ночь. Однако я дала себе слово, что не разделю участь прежних несчастных, которых они брали в плен и заставляли рожать. Я сбегу, хотя пока не знаю, как именно. И кто бы у меня ни появился, я буду любить его всем сердцем. 23 марта 1914 года. Кстати, о любви. Сегодня ко мне заглянул Мишенька. Вернее, конечно же, его сиятельство, граф Михаил Григорьевич Бальзуев-Мухин. Вел он себя со мной, как будто я была ему совершенно незнакома. Единственное, что занимало его, так это мой огромный живот. Он благоговейно пялился на него, как будто там заключались сокровища всего мира. Для них, поклонников повелителя мух, кажется, так и есть. Только их мир — это преисподняя, а страдания других — музыка для их черствых сердец. Я дала юному графу пощечину и велела покинуть мою комнату. Он, ухмыляясь, схватил меня за руку и прошептал мне в лицо, что скоро женится. Не ведаю, что именно случилось со мной, но я начала плакать. Потом явилась экономка Луиза Артамоновна и сделала насильственную инъекцию, от которой я тотчас заснула. В ночь на 30 апреля 1914 года. Итак, я приняла твердое решение бежать, и каждый божий день пытаюсь отыскать возможность осуществить этот план, потому что близится день родов, а вместе с ним и день моей смерти. Но опасаюсь я не столько за себя, сколько за свое чадо, потому что я не позволю ему стать разменной монетой в играх сатанистов. И мне все равно, ребенок ли это сатаны или нет. потому что в первую очередь это ребенок и точка. А в том, что силы зла существуют, я убедилась на личном опыте, причем это не абстрактные, а вполне конкретные силы зла и очень могущественные. Ведать не ведаю, существует ли их повелитель, но даже если и да, то я готова вступить с ним в схватку, ибо и он сам, как и мы все, был порожден Создателем. И это значит, что повелитель мух подчиняется силам добра. А что, если весь этот мир именно им и создан? Нет, не хочу, не буду думать о плохом. И понимаю, что для того, чтобы бежать, мне придется применить силу. Но я готова, я сделаю это. Потому что на совести этих извергов Сашенька, а также масса других людей, мне их не жаль. Да, буду пытаться, пока не получится, потому что самое ужасное — больше ни на что не надеяться и смириться со сложившейся ситуацией. Кажется, мои тюремщики уверены, что я смирилась, как бы не так, нет, не смирилась. Да, я буду бороться, я убегу. И мой ребенок появится на свет далеко отсюда, от этой проклятой Господом, населенной злом, окруженной волшебным лесом Мухиной дачи.